Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, друзья, мы, как обычно, тоже работаем в прямом эфире. Это значит, вы можете писать нам в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать и в WhatsApp 28-04-04-24. Это номер последний, не для звонков, а для того, чтобы написать вопрос, задать какой-нибудь услышанное, прокомментировать, ну, в общем-то, высказать свою точку зрения. И сейчас еще раз напомню, 28-04-04-24. Сегодня мы будем говорить о современной школе, о вузах современных, о молодежи, с человеком, которого, я вот так, по крайней мере, слышал, называют учителем от Бога. Вы слышали, кстати, вот о себе такие слова?
Нет. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы все люди от Бога. Ведущие, операторы от Бога, все...
Ну, вот скромничает.
Все пешеходы в Риге от Бога, все жители на земле от Бога.
Хорошо. Но, тем не менее, учитель от Бога, учитель физики первой Рижской гимназии, автор, кстати, учебников.
Ну, задачника.
Задачника.
Методики.
Задачника. Ну, книга-то есть же?
Есть.
Книга есть. Сергей Виноградов у нас в гостях. Я вам задам вопрос, который, может быть, покажется некоторым людям странным. А зачем, скажите, люди ходят, вот школьники ходят в школу, студенты реже, но тоже иногда ходят в вузы, хотя в последнее время, вот особенно во время ковида, стало уже привычным учиться в зуме, одним это нравится, другим не нравится. Есть возможности общаться через интернет, есть учебники, книги. Зачем дети и молодежь постарше ходят в школу?
Ну, во-первых, такой контрвопрос. Если пойти в фитнес-зал, почему люди ходят в спортзалы? Почему они не сидят дома и не поднимают гантели? Они развивают свое тело.
Ну, так и дома можно развивать тело.
А почему все-таки большинство ходит в спортивный зал? И это ответ на вопрос. У нас есть физическое тело и духовное тело.
То есть пообщаться.
Пообщаться. И я, когда начинал свою работу, уже в стародавние времена, у меня был такой выбор. Обучать или воспитывать? У меня была, ну, установка... Первую роль играет обучение. По мере течения времени я сделал вывод, главное, упор надо делать на воспитание. Потому что есть, ну, вот какое-то спортивное развитие и духовное развитие. А дать какую-то информацию, как решать задачу, как отвечать на вопросы, это уже вторично. Через воспитание можно работать и нужно работать с современными детьми. Вот
мне как это выглядит вообще?
Ну, приходишь в класс и начинаешь устраивать, ну, полушоу, театр. У нас мы думаем, что мы... можем обо всем знать. Мы о себе очень хорошего мнения. Мы очень умные. И вот когда были передачи, ну, я не знаю, Discovery, есть такое, может, я утрирую, мы очень умные в Европе. Мы знаем 1, 2, 3, 10 миллионов. А в Тихом океане на островах живут аборигены. У них 1, 2, 3, а дальше много. А у них нет других чисел. А я детям...
А они, может быть, счастливее нас, послушайте.
Да. Я детям доказываю, что мы точно такие же. Я никого не хочу обидеть. Представим бильярдные шарики. Две кучки. 3 шарика, 4 шарика. Мы визуально можем отличить, где 3, где 4. Да, дети кричат. Потом другой вопрос. Одна кучка 50 шариков, а другая кучка 51 шарик. Обе кучки будут одинаковые, поэтому мы можем называть большие числа, и мы не понимаем смысла, потому что на языке лингвистически мы произнесем, а психологически это пустые звуки. Для чего это нужно? Какой выход? Чтобы обучить детей применять, ну, начинаем вот с этих чисел. У нас же есть миллиметры, километры, дециметры, нанометры. С какой стати нужны эти приставки? Я, ну, смеюсь над детьми. Три класса десятых. Назовите мне расстояние Рига-Юрмала. Три класса называют различные расстояния. Угу. И отличение в километре. Один класс называет 40 километров, другой класс называет 21 километр. Это не принципиально. Я пишу на доске 40 километров. Я их спрашиваю, вы понимаете, что это? Да. Я пишу это же число в миллиметрах. Идет об одном же и том расстоянии речь. Если четверка, из, я не знаю, со сколькими нулями, это пустые звуки. А применив приставку километры, уже психологически мы представляем, о чем идет речь. И вот в четверг мне стыдно, потому что дети не проверяют, что говорит учитель. Мы можем...
То есть они должны еще и проверять?
Нет, да? У меня был опыт...
Или просто на веру принимают?
Ну, на веру принимают. У меня был опыт в 21-й школе. Ну, есть... Ну, иногда говоришь о исторических фактах. В каком году был открыт какой закон? Я все время говорил детям, что закон Фарадея был открыт в 1821 году. 10 лет вещал, на 11 год девочка, поднимаю руку, учитель. А в учебнике написано в 1831 году. Тогда вывод, они не читают учебник, они верят учителю. А позавчера был вообще вопиющий случай. Как, объяснить детям большие числа? Сколько на Земле живет народу?
Это вы меня спрашиваете?
Да.
Ну, не знаю, несколько миллиардов.
Ну, 8 миллиардов.
8.
Ну, никто не считал. Так принято думать. Восьмерка и 9 нулей. Потом, с чем сравнить? Мы не можем это сравнить. Мы можем знать, какая территория Латвии. 60 тысяч...
квадратных километров.
60 тысяч... 64 тысячи...
Я сейчас объясню. Подождите, Сергей.
Да.
Вот вы мне сказали, что вам будет порой сложно говорить по-русски. Вы русский человек, но работаете в латышской школе. И поэтому я чувствую...
У меня заплетается язык. 64,5 тысяч квадратных километров. Переведем. Если каждому человеку на Земле выдать один квадратный метр, какую территорию займет все человечество? 64, округлим. 3 нуля и квадратный километр переведем в квадратные метры. Еще 6 нулей. 64 и 9 нулей. И тогда... Я ошибался все годы. Я говорил, что человечество займет территорию всей Латвии. Несколько больше. А позавчера выяснилось восьмую часть Латвии. Я не шучу. Из класса был возглас. Только Земгала. Все...
Это опять школьник поймал вас?
Да, не поймал, я сам себя поймал.
Хорошо, а вот скажите насчет той девочки. Она, нашла ошибку. Это несколько лет спустя. Вот в этой цифре, в этой дате. А это не удар по авторитету учителя?
Нет, это доказательство, что учитель тоже человек, и ему свойственно ошибаться. Мы же не роботы. 21-й год и 31-й год.
А теперь некоторые скажут, на следующем уроке вот он рассказывает нам о том-то, о том-то. О, я этому не верю, он же в прошлый раз ошибся. Такое не может быть?
Понимаете, а где гарантия, что в книжке написано правильно? Есть версии, я никого не хочу обижать, что, историки – это другой разговор. Немного... привирают про средние века.
Ну, у каждого свой взгляд.
Да, тогда. Поэтому это есть такой метод у учителей делать специальные ошибки и смотреть, как класс реагирует. Находят они ошибки или не находят? Ну, это очень хорошо, если на... Или как осуществлять...
А, значит, они следят за тем, то есть не спят на уроке тогда, получается.
Это, потом, после уроков, у нас же есть форумы в WhatsApp. Я могу получить вопросы от конкретного человека. Учитель, а вы правильно это сказали?
То есть закончился урок, они в WhatsApp могут вам написать?
Они могут мне написать в 10 часов вечера. Вопрос, когда я на это отвечу.
Слушайте, это как-то странно.
Но это не странно. Я вам говорю, дети другие. И с ними надо работать по-другому. Они вот... В учебнике написано. Мы всему верим, что написано в учебнике. И им должно быть интересно. Если они чего-то не знают, они должны изобрести урок в четверг. Ну, если бы было... Ну, как слова расходятся с делами. Если бы можно было показать... Вы можете измерить длину отрезка? Отрезок нарисован, да. В вашем распоряжении линейка.
Ну так возьми, измеришь, в чем проблема?
Так, я... Ну, это смеюсь над классом, чтобы был театр. Я рисую на доске отрезок, да. Прошу у ребенка линейку и прошу, чтобы они мне словами указывали, что мне нужно делать с линейкой. Приложите линейку. Во, отрезок та, а линейка перпендикулярна. Параллельно отрезку. Отрезок здесь, линейка здесь. Совместите начало линейки с отрезком с другой стороны. Поэтому, понимаете, выполнить манипуляции – это одно, а объяснить, что надо делать, это совершенно другое.
Я соглашусь с вами. Но у вас, в общем-то, престижная, самая престижная в области точных наук школа, гимназия. Так. Номер один – это действительно.
Да.
Это сливки
общества. Придираюсь к словам.
Давайте.
Среди точных наук. Так. Почему вы уверены, что физика – точный предмет?
Я не точный.
Не точный. Я вам, ну, сейчас...
Я вот сейчас до эфира, признаюсь честно, я моему гостю сказал, что из физики я помню уравнение, или как это, да, правило, что это такое? F равно M на A.
Я сейчас
объясню. А он мне сказал, что, оказывается, это неправильно.
Мы применяем эту формулу, но если вы придете в престижный зарубежный вуз,
так,
сдавать экзамены и скажете второй закон Ньютона...
А это Ньютона, да?
Да. Якобы. Кто был Ньютон, это риторический вопрос. F равно ma, это формула, если претендент на вуз произнесет эту формулу, у них, и он услышит ответ, мы вам позвоним.
И что, не примут?
Не примут.
Почему?
Да. Ну, сейчас вначале про точность физики.
Да.
Вы ведете себя как дети.
Ой, какая, спасибо, комплимент.
Работа. Теннисный мячик.
Так.
Хронометр. Вместо хронометров сейчас мобильные телефоны. Угу. Это отдельный вопрос, что делать с мобильными телефонами, с телефонами на уроках. Метр, полтора метра. Измерьте 10 раз подряд... Вы своими руками, своими глазами, за какое время мячик падает вниз? 10 разных ответов. Ну, тогда как, что, за какое время в реальности мячик падает вниз? Поэтому в физике, и не только в физике, есть теория ошибок. С какой точности проведены измерения? Поэтому есть, ну, как обработать результаты измерения, это отдельный вопрос.
Хорошо, как тогда назвать физику?
Физика,
если это не точно.
Наука о природе.
О природе. Скажите мне, пожалуйста, вы работали долгое время в школе с русским языком обучения. А как давно работаете в гимназии на латышском языке?
С 9-го года.
С 9-го года, уже 5 лет.
Не с девятого.
А, с девятого? С девятого. Слушайте, это объясните, это было сложно перейти с одного языка на другой?
Объясню. Это было еще... не было сложно. Есть такое выражение. Если человека вывести из зоны комфорта, он свернет горы. Он начнет шевелиться. Мне еще задолго до первой гимназии, мне было велено, попросили прочитать лекцию учителям. Но если в Риге, то в нулевые годы я мог читать частично на русском, частично на латышском, мне велели прочитать в Бауске. У тебя 2 недели времени. Ты читаешь на латышском языке перед учителями. Что делать? Я иду в магазин, покупаю пленки для кадагскопа, все пишу на пленках фломастером. И тогда, когда мне было необходимо ехать и читать лекцию, я клал эти пленочки, и текст был на экране, но какие-то слова я уже знал перфектно на латышском языке. Вот с этой помощью я прочитал лекцию. А потом дальше легче.
Хорошо, а школьникам? Вот сейчас родители многие говорят, мы видим, что дети, особенно боюсь это слово, точные науки, в физике, в химии, в математике, где очень много терминов, дети не тянут.
Тянут. Если... Почему они не тянут? Надо в каждом случае разбираться. В чем проблема? В бытовом языке или в терминологическом языке? Это две разных вещи. У меня был такой... я испугался потом. Я подумал, что я не поставил где-то «гарум зимы» в переводе. Потом я... Есть слово «пилите».
Пилите.
Пилите.
Да.
Капелька или уточка.
Да.
Почему? В русском языке вопрос звучит так. Почему на горячей сковородке капелька воды начинает прыгать? Происходит испарение, воздушную подушку подбрасывает. Угу. Это не анекдот, я не придумал. 3 человека из класса мне написали: уточка обжигает свои ножки и начинает прыгать.
Но это были кто? Это из русских школ бывшие дети?
Не обижайтесь, латыши. Латышские дети были.
А много русских учатся, чьи родители для них
сейчас,
русский язык родной?
В первой гимназии, если так грубо сказать, пятая часть, скажем, в каждом классе русские, не латышские дети, русские.
То есть 20%?
Да.
И как у них все это происходит?
Интересно. Происходит все автоматически. Никто в первой гимназии не зацикливается на языке. Все говорят на латышском языке. В классах, на классных часах. Но я не могу гарантировать, что на перемены два...
А кстати, про перемены сейчас же тоже идет дискуссия. Надо, не надо.
Понимаете? Если человек учится в первой гимназии, он очень хорошо знает латышский язык. Но если кто-то там в вестибюле поговорит несколько фраз на русском языке, это не касается, это частный разговор.
С Украины у вас учатся дети?
Как я понял, учатся девочки. И по-моему, в 3 десятых классов, в которых я работаю, 2-3 ребенка учатся с Украины. Поэтому...
А на каком они языке?
На латышском языке. Пока что не было прецедента, чтобы кто-нибудь из них ко мне подходил и чтобы в приватном режиме спрашивал на русском языке. В принципе, во время уроков можно объяснить все на латышском языке. И будет понятно. Не надо... Вот есть такой еще принцип. Я несколько лет назад открыл, как преподавать сложные темы детям. Это последнее дело – исписать доску интегралами, дифференциалами и сказать «понятно», выучите наизусть. Угу. Есть блестящие американский ученый Фейнман. Есть целая группа книг лекции Фейнмана по физике. Он блестящий педагог. Он что сделал? Он пояснил, как надо рассказывать, пояснять сложные вопросы. Я утрирую. Я ребенок из детского сада. Объясните мне сложнейший вопрос простыми словами. Я был в восторге. Я перевернул страницу, а потом еще требования. И ваше простое объяснение повторите еще на более простом языке. Но надо стремиться объяснять сложные вещи очень просто.
Скажите мне, пожалуйста, вот среди самых популярных факультетов в Латвии, да, я думаю, во всем мире, ну, в Европе уж точно, физмат не называют.
Ну, а какие?
А почему? Вот я вспоминаю годы моей, даже не юности, детства. Вот это вечные разговоры о физиках и лириках. Кстати, многие физики интересовались литературой, музыкой, искусством. И многие писатели дружили с теми же физиками. Хотя разделение было. А сейчас, наверное, не время физиков. Нет.
Ну, вопрос, где, для чего человек поступает в высшее учебное заведение? Это, ну, вопрос перед, для чего ребенок идет учиться в среднюю школу, что потом у нас нет обязательного среднего образования. Памат из Глитыба, и все. А средняя школа, с моей точки зрения, это первая ступенька перед поступлением в высшее учебное заведение. А высшее учебное заведение дает возможность получить престижную профессию.
А вот какую профессию может получить человек, который заканчивает физмат? Вот в Латвии, реально.
Это очень такой риторический вопрос. Что значит профессия? Профессия связана с техническими науками.
Не, ну мы все родители. Мы все хотим, чтобы наш ребенок имел интересную работу и хорошо оплачивал.
Мне вы не первый задаете такой вопрос. Мне очень часто в 11-м, в 12-м классе задают вопросы. Какую профессию выбирать? Ну, если не говорить про музыкальную академию, про спортоакадемию, если идет речь о физмате и об естественных науках, вы поступаете на первый курс, на бюджет желательно, смотрите по сторонам, ищите преподавателей, с которыми вы можете сотрудничать. И теоретически все просто. Физики, биологи, химики. А практика абсолютно о другом. И тогда вы там плаваете в этом факультете и смотрите, что делают другие. Смотрите, какие исследования там проводятся, сам проводятся. И если я не прав, ну, все не открыто, все не исследовано, но белые пятна находятся на стыке наук. Физика, медицина, физика, химия, физика, биология. Очень популярна сейчас спортивная медицина. Спортивная физика, извиняюсь. Вот как помочь там, какие-то тренажеры и, может быть, какие-нибудь спортивные химии, какие-нибудь дополнительные вещества, чтобы, ну, нарастить что-нибудь. И потом, понимаете, вот здесь я давно уверен, что белые пятна, как изготовить долгоиграющий протез человеку. Это же протез со сустав, это физика движения, а внутрь человека это вставляется, это уже биология. Медицина.
Ну хорошо, но действительно, почему не идут? Может быть, просто потому, что уровень знаний? Вот у меня есть цифра. В этом и в прошлом учебном году самое интересное, что наихудший результат на централизованных экзаменах в средней школе показан был именно, ну, не по физике, а по математике. Средний балл по математике на оптимальном уровне в этом году составил всего 34%. Может быть, просто... я не знаю, как это объяснить.
Я могу.
Плохо преподают, интереса нет.
Понимаете, с моей точки зрения, ну, если... Ну, все... Ну, с одной стороны, дети, с другой стороны, учитель. Ну, если, ну, у учителя должна быть соответствующая подготовка. Есть, я не верю, что учитель не может научить решать примеры, решать какие-то задачи по, ну, на определенном уровне. Если ребенка нет на уроке, можно написать на бумажке или сфотографировать с доски, послать ребенку, пригласить до уроков, после уроков.
Это в идеале. А вот цифры-то другие.
Ну так потому что это не делают.
Почему не делают?
Ну потому что не умеют.
Учителя?
Учителя. Я вам задам вопрос. Ну, потом мне...
Что же под парту лез?
Дорого будет стоить. Вы можете за полгода подготовить качественного программиста?
Нет, конечно.
А почему за полгода на вечерних курсах можно подготовить качественного учителя?
А это, знаете, как пожар тушат. Просто потому что, ну, вот, опять-таки, пожар. Не хватает учителей. Не хватает,
ну,
учителей.
Ну, это безвыходная ситуация.
Да. Вот, вот кольцо такое.
Да. У меня, вот я никого не хочу обвинять, может быть, но приходят дети, они... можно так сказать, беспомощны. Не только в решении элементарных примеров. Они, вот я говорил, что можно как бороться с мобильными телефонами. Можно дать задание, чтобы они нашли информацию в интернете. Я, да, ну вот, но казус у нас в школе в эту среду прорвало трубу. Мы не учились. Угу. Было задание дать детям...
Кристина, вот вы не учились. Я хочу сравнить. Вы сказали, что сейчас школьники другие, чем мы. Вот как вы думаете, дети были рады этому или нет?
Рады.
Ай-яй-яй, все-таки,
но
рады.
Они получили домашнее задание.
Но тем не менее.
Да. Ну, можно лежать на диване и делать домашнее задание. Что было? Вот это быль. Вопрос по диаметрической оптике. Вот два луча, падающий луч отраженный. Угол между лучами 30 градусов. Найдите угол отражения. 30 делить на 2.
Все. 15 будет?
15.
Даже
часть
я знаю.
Часть детей неправильно решают
почему?
Задачу. Я говорю, а учитель, почему у меня нет правильный ответ? Я ему отвечаю не как решать задачу, а даю задание... Просьба, посмотри в интернете, напиши «Отсторошенос лентис»,
да.
И у тебя будет определение, что такое угол отражения. Они это не делают.
А почему? Ну, это в спецшколу, можно сказать?
Ну, они это пришли в 10 класс, это новенькие. Вот и в 10 классе, я вам скажу честно, мне нужно их обучить учиться.
То есть они оттуда, из прежней школы, да. Пришли, не умея учиться самостоятельно.
Да, вот.
Теперь я вам еще хорошую вещь скажу. То есть я не знаю, хорошая она, не хорошая. Некоторое время назад у нас, у моей коллеги, в программе был психолог, есть такой психолог Михаил Лобковский. Ему задали вопрос, когда мама позвонила или написала по поводу вот этих самых экзаменов и низких баллов по математике. А вот что ответил, я цитирую Лобковский. Это психолог. Это прекрасно, что у них низкие результаты. У них счастливое детство. Школьников, как в советское время, не заставляют с утра до ночи сидеть над уроками. Успехи ребенка в школе ни о чем не говорят. Они не коррелируют с успехами в жизни. Самые успешные люди в жизни – троечники. Согласны с этим?
Когда этот психолог мне покажет статистические выкладки, мы поговорим. Я могу сказать абсолютно противоположное. Я с ним согласен в одном, что не надо заставлять детей до 5 часов сидеть над домашними заданиями. Я из опыта. Физика 1, физика 2, а физика 2 – это, поверьте мне, не так просто. Можно все обучить на уроках, если поставить перед собой цель, и если дети мотивированы. Ну, я не могу гарантировать, что они получат 100% за централизованный экзамен, но у меня же есть, ну, один гениальный ребенок, получил 98%, уехал в Великобританию, а другой, ну, он умненький мальчик, но он обычный ученик. Он получает за углубленную, за физику 92%. Поэтому, если выдвинуть перед собой цель, все это можно сделать.
А любого можно обучить? Вот опять-таки возвращаясь, ну, к физикам, лирикам.
У меня на моей практике, ну, было два случая, когда я не смог обучить человека строить график линейной функции. Мне казалось, что, ну, я не буду называть этих людей, но просто если родители заставляют учить математику, но приглашают частного учителя, а учить, ну, ребенок не может сбежать, он просто отказывается делать. Он сидит как манекен. И,
но это, ну, не лежит сердце как-то.
Ну, не лежит. У меня два случая таких было.
Хорошо. А у нас время-то бежит-бежит, он еще минут 10 остается. Я хотел бы задать вот какой вопрос. Существует точка зрения из теории заговора, что вот какое-то мировое там правительство, оно заинтересовано в том, чтобы уровень знаний народа, населения, скажем так, падал, потому что легче управлять и манипулировать людьми, которые, ну, мало что знают. Вы согласны с этим, что уровень падает вообще в целом?
Уровень становится другим. Это несравнимо. Я не могу сказать, что он падает. Он изменяется.
А что значит изменяется?
А в какую сторону? Ну, я не знаю. Это, ну, я не знаю, с чем сравнить.
Ну, вот со своим вот молодостью, детством.
Когда я еще учился, нас учили, как меняется объем информации в мире. Были времена, что каждый год объем информации увеличивался в два раза, потом в большее количество раз. Я не знаю, во сколько раз сейчас ежегодно растет объем информации.
И что простому человеку делать?
Выбирать. Методом проб и ошибок. Поэтому, ну, нельзя дать совет. Надо попробовать это, надо попробовать это, надо попробовать третье, и тогда будет, ну, найден оптимальный вариант. Я вам приведу еще пример, пока есть. Я из опыта. Они, дети современные, не оценивают, ну, про Латвию, про население я говорил. Я, как издеваясь над ребенком, извините, слушатели, я задал вопрос девочке. Назови мне, пожалуйста, массу кошки домашней. Какой, как вы думаете, ответ я получил?
Не знаю.
60 килограмм.
Вес.
Вес. Ну, а потом, ну вот, мы же знаем, что такое 1 метр. Примерно. А потом я смеюсь над детьми. Почему физика еще очень сложный предмет? Потому что есть оттенки. Я даю вопрос. Почему вода кипит не при 100 градусов в Риге, а в интервале 99-101 градус? Клянусь. Класс физиков мне отвечает. Меняется давление немножко. Класс химиков и биологов мне отвечает. Вода с примесями. А ребенок с креативным мышлением мне отвечает, что термометр неправильно показывает. Вот у этого ребенка, извините, очень большое будущее.
Вот он, так этот примерно об этом и говорил Лобковский, что, ну, пятерка отличника – это далеко, ну, не гарантия,
а
успеха.
Вот ответ на вопрос, зачем ходить в школу. Развивать мышление, пытаться вытащить из них креативные ответы. Вот я про линейку говорил, а потом я рисую на доске кривую линию, чем сразу же можно измерить длину кривой линии. Нитка, проволочка отпадает. Поэтому я не требовал названия устройства. Они должны были описать. Ну, к сожалению, не описали. Предыдущие классы описывали.
Ну так все-таки, вот уровень падает. Многие учителя говорят, что...
Не падает.
Стали меньше знать.
Что значит... Ну, я согласен. Они знают больше, чем знают учителя. Поэтому что они знают, то не знают учителя. Поэтому они знают по-другому, а не то, что...
Вы их понимаете вообще вот это?
Мы можем это изменить. Не можем. Тогда надо изменять свое отношение.
Это... Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот по поводу... Так, вот Федор пишет, невозможно подготовить отличного программиста даже за 10 лет. Это от Бога. Кстати, вот он правильно пишет, я с ним согласен. И не только про программистов. Я считаю, что вот мы все уже рождаемся, кто-то физиками, кто-то лириками. Что составляет ребенка, который, может быть, будет талантливым там, историком или юристом, вот заниматься физикой? Зачем ему эта физика нужна?
На 200% согласен.
Согласна.
Прекрасно. У нас был опыт, и он продолжается. В одних есть курс в средней школе естествознания. Просто, за что-то отвечал, я бы и убрал, потому что объем информации очень увеличился, я бы убрал отдельно физику, химию, биологию, я бы ввел курс естествознания. То есть
представление человека о мире.
Да, а потом или в 10 классе, например, курс естествознания, а в 11-12 классе углубленная физика, химия, биология. У нас так пробуют, но не до конца сделано. И анекдот заключается в другом, что нету качественного учебника по этому предмету. Есть отдельные фрагменты и какая практика. У меня тоже был опыт на заре такой системы. Один преподает физику, другой преподает химию, другой преподает биологию. Нету специалиста, который бы мог глубоко, на определенном уровне преподать естествознание. Потому что и каждый из нас видит свой предмет, по-разному. Поэтому что и вот очень много догм физики. Вот что они не знают, пока я не забыл. Это чтобы было интересно детям на уроке. Не только планеты Солнечной системы. Меркурий, Венера. Обязательно надо спросить, в честь какого бога назван Меркурий?
Бога войны, да?
Марс.
А, торговля.
Был в этом году, мне не назвали. Но когда они услышали продолжение. Меркурий – бог торговли. Но если по прямой, это торговля. А если так, торговля – бог торговли и бог мошенников.
Даже так?
Да.
А это одно и то же, да? Я напомню, друзья мои, это программа «Александр Студия». Она так медленно подходит к концу. У меня много вопросов и у вас, уважаемые слушатели. Я сразу выбрасываю так за борт или за борт. За борт. И за борт его бросает набежавшую или ее. Он же ее бросал, да. А про политику. Потому что это вообще целая тема огромная. Вот, имела счастье, Жанна пишет, общаться с Сергеем Николаевичем. Он был классным руководителем в дочкином классе. Уникальный преподаватель, замечательный человек. Дочкин класс его обожал.
Я могу несколько замечаний сделать. Очень трудно работать в классе, если ты параллельно классный руководитель. Я этих детей вижу через другие очки. Так, может быть, и такое предложение. Как было в стародавние времена, была классная дама, она сидела где-то сзади, смотрела, что делают дети, а если вести физику и работать классным руководителем, у меня 6 раз в неделю, не поверите, классный час, потому что надо обсуждать все вопросы и так далее. И второй вопрос очень. Но раньше, если работать с классом, мы знали, где работают конкретные родители. Мы заполняли журнал. А сейчас родительское собрание. сидят родители, а я не знаю, кто передо мной сидит. Может быть, сидят министры, может быть, сидят депутаты парламента. Надо думать, о чем ты говоришь. Вот, ну вот так, такая
ситуация. Слушай, есть такая, ну что ж, выбрали школу такую престижную. Рост объема информации и плюрализм мнений простому человеку грозит вокзальная болезнь. Я не знаю, что такое вокзальная болезнь, рост объема... Ну, откуда убежишь? Вот этот объем информации.
Ну, вы приходите в магазин, вы же не покупаете все товары,
ну, конечно, которые... А как раньше было просто? Достал югославские, там, я не знаю, туфли или женщина, сапоги, и счастье.
Ну...
Тоже был кайф какой-то? Плюрализм мнений. Конечно, выбирать. Это самое сложное. Вот в условиях демократии, мне кажется, самое сложное выбирать.
Вы правы.
Потому что ты отвечаешь за выбор. Так, давайте последний вопрос, и мы завершаем эфир. Я не знаю, вот уже старость, не радость. На белом фоне ни черта не могу прочитать. У меня темный фон и буквы такие по 10 сантиметров в высоту. Константин утверждает, что язык напрямую связан с нашим мировоззрением и необходимостью познания мира. Надо любить читать не только новостную полосу. Вот как вы думаете, сейчас ваши физики читают чего-нибудь помимо учебников?
Очень редко, если учителя предложат им... Ну, я вижу, что читают дети на уроках.
Так.
Они приносят какие-то литературные произведения. Я у них спрашиваю, почему, что вы читаете? Ну, нам задали это.
А, то есть обязательная программа какая-то.
Вот когда до урока осталось 10 минут, все класс сидит, уткнувшись в мобильные телефоны.
Что и краткое содержание какого-то произведения там. Да.
Это уже мы проходили.
Так.
Была «Война и мир» на двух страницах и так далее, и так далее. Я у них спрашиваю, что вы делаете? Они играют в стрелялки-догонялки. Один мальчик мне ответил 5 лет назад, что он делает. Он смотрел короткие фрагменты, как про классические фильмы. Весь фильм... Но сокращен до 3-4 минут. И вот в общем, вот.
А вы говорите, что. Ну да, они другие. Будем говорить, что они не хуже, просто они другие.
Они другие.
У меня последний к вам вопрос. Не помню, кто-то Эйнштейн, кто-то из умных сказал, что вот к концу жизни он понял, что он ничего не в этой жизни не понимает и не знает. Ну, примерно так. Вот то, что вы видите вокруг, вот здесь, в студии, это же все связано частично и с физикой. Вы понимаете? Ну, как работает, например, вот мобильник?
Не понимаю. Ну, я могу объяснить детям, как работает. Но понимаете, как там текут токи в микросхеме, это вам никто не объяснит.
Что такое искусственный интеллект? Может быть, вы мне объясните? Я не могу за эти годы получить ответ. Ну, в двух словах буквально. У нас 2-3 минуты.
Искусственный интеллект это такой, ну, искусственный помощник человеку.
А что это такое? Это робот? Это что такое?
Можно сказать, что это с одной стороны калькулятор, с другой стороны какая-то программа. Но есть вариант, что то, что вы скажете, чтобы он этот искусственный интеллект вам сделал, это не мои слова. Результат будет очень сильно отличаться от того, что вы имели в виду. Поэтому, ну, может быть...
Ну, где? Вот чисто, это... как бы объяснить, чисто визуально я могу видеть этот интеллект?
Нет, это набор действий.
Вот это у меня программа. В телефоне, последний вопрос, Сергей, периодически, видимо, случайно нажимая на какую-то кнопку, появляется какая-то дама, которая мне предлагает свои услуги. То есть там как-то голосовая, я могу сказать, сколько времени сейчас в Париже, она мне ответит. На английском, правда. Это вот это искусственный
интеллект? Ну, это один вариант. Из вариантов на сайтах наших министерств есть добровольный помощник. Я пробовала ему задавать вопрос и получал адрес Майя Слапы.
Ага. Обратитесь на... Но это пока. Сейчас, может быть, будет развитие происходить какое-то.
Ну, я не знаю... Они выполняют черновую работу. В принципе, работу искусственного интеллекта потом делает человек. Дополняет человек, шлифует. Но если робот-пылесос пылесосит, он же не пропылесосит прямо в углу. Угу. Надо становиться на коленки, палочки.
Или программу какую-то ему
предложить. Ну, тогда надо делать дополнительные...
По каждой квартире программа.
Да. Поэтому...
Вы не боитесь, что вот с появлением искусственного интеллекта исчезнет необходимость вот профессии журналиста, профессии учителя?
Журналист, учитель добавляет шарма. Потом будет только, ну, скелет. Он без эмоций, этот искусственный интеллект, с моей точки зрения. А человек...
Это то, что, как говорится, ручной специфику. Труд. Да. Знаете, как он особенно ценится. Сергей Виноградов, преподаватель физики Первой Рижской гимназии, был гостем нашей программы. Спасибо. Спасибо, что вы пришли.
Да, спасибо.
Спасибо всем, дорогие друзья.
Если бы не прав, ну-ка.
Ну как, что значит не прав? Это все относительно. Мы уже поняли, что и физика — это не точная наука. Так что ж тогда? Мы все... Что значит не точно? Вот... Как-то в анекдоте, там сколько будет дважды два?
Ну, сколько вам надо? Помните?
Да-да-да. Или... Ну, где-то так примерно, да. Где-то так примерно. Встречаемся завтра, новый день, новый эфир и новые гости. Пока.